Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 4 октября, сейчас 18.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Подводим итоги дня. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948, код города 495. Смотреть и слушать нас можно в интернете. Две возможности. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», либо социальная сеть ВКонтакте. Кроме того, вы, конечно, можете зайти на сайт радиостанции «Говорит Москва». Там тоже есть и аудио, и видеотрансляция. Есть приложение «Радио Говорит Москва», там тоже можно слушать радиотрансляцию прежде всего. Ну и что касается радио, у нас в Москве и Подмосковье есть частота FM 94.8. Об этом не забывайте. 7373948, код города 495. У нас 2 часа для того, чтобы вспомнить главные события этого дня и обсудить их с вами. Срочное сообщение тоже есть. Nord Stream будет обследовать газопровод только после завершения работы полиции и снятия оцепления. То есть когда это произойдет, когда только обследовать, не то чтобы ремонтировать газопровод, будут пока, во всяком случае, непонятно. Это вот срочное сообщение, которое только что пришло. Группа Depeche Mode, это уже было в новостях, сообщила о гастролях с альбомом «Помни о смерти». Это первый за 5 лет альбом группы Depeche Mode, но в этих гастролях, и вы слышали это как раз в новостях, Российской Федерации не будет. Начинается новый тур группы 23 марта 2023 года. Напомню, что там же клавишник Энди Флетчер умер. И вот, во-первых, они 4 месяца подождали, выпустили новый альбом. И вот теперь говорят, какой будет турне. То есть мировой тур будет. 7-3-7-3. Оцепление в море — это как? Слушайте, 639-й. Вы думаете, полиция не умеет этого делать? Я думаю, что все уже давно... Мозговое переформатирование. Так, 144-й собирается спорить сегодня по поводу русского языка. Давайте поспорим для начала по поводу того, что творится на московских дорогах. Нам обещали сегодня небольшие пробки. 5 баллов на 6 вечера и 6 баллов как максимум на 7 вечера. А где едете, что видите? Наша такая легендарная фраза. Давайте прямо сейчас. 7-3-7-3-94-8. Я вот смотрю на город, он так более-менее спокойный. Даже на 5 баллов-то не тянет особо. Впрочем, вот шоссе энтузиастов тянет. В том районе внутренняя трешка тянет. И еще тянет внешняя трешка, причем даже... Да, в районе Дубровки и Угрешской. Там вот тоже какая-то проблема. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Юрий, ну, в Люберце, конечно, плоховатое движение на Октябрьском проспекте в сторону этой самой загорода. А вот вам еще такой вопросик можно задать? Я хотел 2 вопроса, вы тут немножко мне это смутили.
В каком смысле?
А, нет, ну, я не... Ну, так, я говорю, вот все, Байден, да Байден, дедушка, да дедушка. Вот я посмотрел на него, а ведь плохо, бедно. А у него же красный чемоданчик с красной кнопочкой. А вот он там что-то перепутает и нажмет, и что?
Подождите, а вы думаете вот реально, что Байден там или Путин, они лично нажимают на красную кнопочку?
Юрий, ну, знаете, всякое бывает. Ну,
всякое бывает. Я понял, староват Байден, я понял, Виктор. Может, кто-то ответит. Кстати, про Байдена тоже есть новости, и я хотел с вами обсудить эту тему. 7-3-7-3-94-8. Да, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Худо-бедно с Калининского пробрался через центр мимо храма Христа Спасителя. Едем потихоньку нормально.
Подождите, мимо храма Христа Спасителя?
Выскочил на...
Слушайте, бюст на родине героя уже надо... Потому что в центре-то там совсем тяжело.
А судя... вот представьте себе, вот сейчас выехал на набережную, еду мимо... Слева храм, впереди Красная площадь, спокойно еду.
Слева храм, подождите, я вот как раз смотрю, и смотрю на карту ровно в этом месте, она красного цвета. Вы должны вот не ехать.
Вот еду по набережной Москва-реки, вот еду.
Понятно. Это Пречистенская набережная, если я правильно понимаю. Да, 7-3-7-3-94. Вот видите, как расходятся реальная жизнь и карты в интернете. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер. Да. Это шутка. Профсоюзная область, практически вся, как обычно, очень тоскливо.
Да, слушаем. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Продолжаем. 5 баллов, еще раз напомню, вроде как пробок больших нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис, Москва.
Да.
Еду по Ярославке, въехал в Москву свободно, а вот от Звездного бульвара пока, вот мимо него проезжаю, народ очень грустно едет в сторону МКАДа.
Грустно, грустно перемещаются люди в сторону МКАДа, но МКАД свободный, так более-менее. С другой стороны, еще раз, мы только что выяснили, что по причине... А, вот смотрите, Яндекс максимально бы... Нет, максимально быстро... ДАПИ убрал эту самую красную пробочку на Пречистинской набережной. Видите, мы заметили, нам ответили. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Борисович, Юрий. Еду по направлению к теплому стану. Все как в принципе, как обычно. Пока стоим на перекрестке, но, в общем, по профсоюзной пересекая сторону Новой Москвы.
Спасибо. Григорий рассказывает, что на Фонтанной улице в Санкт-Петербурге рядом с корейским консульством нет никаких пробок, все просто спят. А почему спят в это время? В Санкт-Петербурге, по-моему, такая же история. 7373-90... У храма Христа Спасителя не работает навигатор. Человек мог просто перепутать. Человек, то есть, смотрит, говорит, я, говорит, вижу слева храм Христа Спасителя, но так как навигатор у него не работает, мог перепутать. Тут я скорее перепутаю, что-то вы перепутали, Сергей. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать про пробки, которые тянутся с Южнопортовой, район Братеева, Марина. Там же села Юго-Восточная Хорда строится, да?
Ну да.
Вот. Так еще в Печатниках на Кухмистерово убрали два ряда в один. Возле Тулы. Какие-то карманы непонятные, парковочные. 8 потоков с Южнопортовой от авторынка. Все люди стоят часами по этим Южнопортовым. Кто бы там это занимался, непонятно вообще. Вот каждый год одно и то же.
Ну, понимаете, как бы, ну подождите, но с другой стороны, если каждый год одно и то же, ведь может туда не ездить?
Ну, ждем, когда Юго-Восточную Хорду уже построят, соединят мост в Москва-река возле района Марина.
Ну, вот, то есть, но на метро нет.
Не, ну какое метро?
Ну, понятно, ну какое метро, действительно. 7-3, мне даже неудобно как-то, зачем я это вспомнил. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, в городе пятибалльные пробки. Мы решили поподробнее изучить сегодня, как город едет. На Верхних Полях все-таки главное, Стоялово, как его называет Иван Юрьевич, который, видимо, присоединяется к 144-му, который хотел бы поговорить про русский язык. Переформатика или переформатирование? Вот у него своя проблема. Хоть где-то стабильность пробки в Московске, это Владимир пишет 7373948. Ага! Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает нам про корейское консульство не в Санкт-Петербурге. Он во Владивостоке. И поэтому там рядом с консульством на Фонтанной ничего нет во Владивостоке. Что они во Владивостоке спят. О как! 7373948. Телефон прямого эфира. Добрый док из больницы Боткина до Краснодарской в Люблине доехал за 47 минут. Но в начале Люблинская область начинает, говорит, умирать, и к 19 будет совсем жесть. Имейте на это в виду. Пан Станислав говорит, в ЦОДД, с его точки зрения, работали вредители, которые разрисовали город так, что стало ездить ужасно неудобно. Неоднократно вам уже говорили. Ну, правда. Можно пересесть на... Ой, господи, что я такое говорю? Опять хотел сказать слово метрополитен. Кстати, вот кто, значит... Виталий, по-моему, написал, что метрополитен же у нас хороший. Ну, в общем, короче, переформатика — это информатика времен перфокарт, пишет текст кириллицей. Это 144-му рассказываете. Плотненько у трех китов можайка в сторону МКАД. Это Владимир, 907-й нам рассказывает. Итак, поговорили в целом, еще раз напомню, у нас ситуация следующая. Пятибалльные пробки нам обещают в ближайшие минуты ужесточение этой истории до 6 баллов. Но это максимум. На сегодня более чем 6-бальных пробок нам не обещают. Впрочем, мы будем следить до 8 часов программы «Отбой». Если и будет что-то больше, мы об этом тоже поговорим. А теперь переходим к другим темам этого дня.
«Отбой».
Итак, 7373948, код города 495, много тем. На самом деле, есть из чего выбирать. Вот, например, это ратификация договоров о включении новых субъектов в состав России. Вы знаете, что сегодня Совет Федерации одобрил эту ратификацию. Теперь все начинают подсчитывать не то, кто голосовал против или воздержался. Вы знаете, что никто не голосовал против и никто не воздерживался. Теперь все начинают выяснять, а кого не было во время голосования? Из каких фракций, по каким причинам? Сначала об этом говорили с точки зрения того, как голосовала Государственная Дума, теперь Совет Федерации. Первая тема. Теперь сегодня все СМИ у нас тут цитируют «Таймс». Хоть это вроде как из недружественной страны, но реально цитируют и говорят, что НАТО предупредило союзников о возможных ядерных испытаниях России в Черном море. Об этом можно говорить. В Центробанке решили ужесточить требования к ипотеке под низкий процент. Тоже история. Вот Джо Байден. Тоже ведь история. Он как раз заявил в очередной раз и, судя по всему, серьезно собирается баллотироваться на второй срок. В данном случае он с проповедником Шарптоном встречался. В Белом доме это не комментирует. Но, насколько я понимаю, это не первое заявление Байдена. И надо полагать, что он уже, то есть, предполагает. Понятно, что располагает кто-то другой, но Байден-то точно предполагает участвовать в выборах, президентских выборах на второй срок. Как это можно объяснить? Тоже хорошая тема. Теперь Северная Корея, которая запустила баллистическую ракету, да так запустила ее, что Япония аж замерла в своей северной части, потому что ракета летела над ней. Они этого не ожидали, у них там национальная вот эта вот воздушная тревога сработала. Потом еще Минтранс сегодня, конечно, всех удивил. Он сообщил, что себестоимость строительства новых дорог выросла на 12%. И поэтому, с точки зрения Минтранса, надо повысить стоимость проезда по уже построенным дорогам, ну и которые строятся, с 3 до 5 или даже до 8 рублей. То есть, чувствуете, если себестоимость выросла на 12%, то тогда тариф на проезд надо повышать почти в 2 раза, а то и в больше, чем в 2 раза. Тоже хорошая тема, которую можно обсудить. И вот эта история с онлайн-доставкой какая-то непонятная, потому что сначала появилась новость, что реально чеки берут и считают онлайн-чеки на доставку. Представить себе, что ты приходишь в магазин покупать продукты и там решаешь, чтобы тебе их доставили. Трудно. То есть вроде все нормально. На 94% чеков стало меньше в последние недели. А Лента говорит, да вроде нет. Хотя, с другой стороны, здесь-то про последние недели, а Лента говорит о больших сроках. И все-таки, стали ли вы меньше пользоваться онлайн-покупками? Это тоже хорошая тема для обсуждения. Ну и еще одна тема, о которой я не могу не сказать. Уж если мы начинаем обсуждение главных тем сегодняшнего дня. В России решили разработать стандарты качества общественного питания. Не очень понятно, для чего это нужно. И вот, кстати, в новостях даже написано, что не очень понятно, для чего это нужно. Потому что есть техусловия, с одной стороны, с другой стороны, кто хочет, тот может пользоваться ГОСТами. Они все равно не будут обязательными, даже если их, собственно, и разработают. Ну, то есть для рекламы, там, допустим, сказать, что я готовлю по ГОСТу, и к тебе люди пойдут. Вроде как это нормальная история. Но вот, собственно, собираются все-таки разработать с 2023 по 2026 год. Тоже хорошая тема, которую есть зачем обсудить и есть что говорить по этому поводу. Руслан рассказывает, 23 года я проработал в Москве. Не пойму, кто эти люди, которые стоят в пробках в рабочее время. Дальше. Григорий рассказывает, что он... чтобы вы понимали, где это, вот этот только Владивосток, да, по-моему, это называется, по-вашему-то, где вы там живете сейчас, в 200 километрах от Северной Кореи, в 800 километрах от Японии. Японское море из берегов не видно, это был, видимо, секретный запуск. Давайте вот, кстати, с КНДР и начнем. Тем более, что КНДР еще себя показала неожиданно. Хотя, с другой стороны, почему неожиданно? Северная Корея признала то, что происходит с этими новыми четырьмя субъектами Российской Федерации. Это первая из стран, которая это дело признала. Трафик интернета упал, все майнеры уехали строить новую ферму. Это вы к чему? Это что? Какой новости? Все эти советские ГОСТы вы читали, там полно всего, что сейчас признано канцерогеном и запрещено. Ну, во-первых, это не совсем так. Я читал некоторые советские ГОСТы. Не могу сказать, что я читал недавно ГОСТы на общественное питание. Давно читал, но там ничего меня особо не удивило. Там я бы сказал иначе. Просто там есть то, чего... не так. Теперь есть то, чего тогда просто не было. И оно не могло быть в ГОСТах ни запрещенным, ни, к примеру, еще каким-то. А вот то, что делали тогда, теперь не используют, это история правильная. ГОСТы — это хорошо, главное, чтобы были выполнимы и выполнялись. Тоже интересная история, потому что ГОСТы, когда мы говорим государственные стандарты, и вот только что же вам напомнили, они разрабатывались тогда, когда были другие продукты. И многое то, благодаря чему мы теперь покупаем эти продукты в магазинах в таких количествах, тогда просто человечество еще и не придумало, или уже придумало, но не знало, что это можно так использовать. На острове Русский, оказывается, Григорий из Санкт-Петербурга. Что? Ну и что? А под ГОСТом пишут внизу ТУ. Откройте и посмотрите. А где-то не пишут. И что? Ну, откроем и посмотрим. Вы тоже посмотрите. 7373948. Итак, Корейская Народно-Демократическая Республика. Здравствуйте.
Алло, вечер добрый. Спасибо за эфир. Как бы с Кореей все шикарно. Молодцы ребята, запустили, поддержали как бы в наше присоединение. Но у меня немножко вопрос в другом. Вот сейчас слушал новости и сказали то, что у Украины танковое превосходство перед нами. Вот у меня вопрос такой большой. А вот почему? Мы же только недавно говорили, что мы все там поразбомбили, техники у них нет. А техника, оказывается, есть. А железную дорогу почему-то не бомбим.
Не слышали новостей? Откуда у них может быть техника, вы не знаете. Хорошо. 7-3-7, это разные стандарты. Вы хоть понимаете, о чем говорите, пишет Алекс? А вы хоть понимаете, о чем пишете? 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Мортым, это что, тогда говядину и свинину не придумали? Да нет, как раз говядину и свинину-то придумали. Или вы полагаете, что мы сейчас будем обсуждать ГОСТ на говядину? 7373948, телефон прямого эфира. Корейская Народно-Демократическая Республика, мы начнем с нее. Вы можете понять, у Григория, кстати, и кореянка жена с известной фамилией. Так вот, вы можете понять, почему эта история с баллистической ракетой наделала так много шуму? Она предположительно пролетела над северной частью Японии, упала в Тихом океане, нет никакого вроде как ущерба, или, во всяком случае, информации о том, что это принесло кому-то ущерб, не было никакой. 4000 километров ракета пролетела, находилась в воздухе порядка 20 минут, а шуму наделала-то серьезно, потому что экстренная система оповещения из-за запуска сработала в Японии, и, соответственно, людей там префектурами, то есть большими регионами, призывали не подходить к окнам, находиться внутри домов или даже под землей, потому что могут упасть обломки. 7373948, телефон прямого эфира. Японцы всегда должны бояться еще с войны, пишет Олегович. Ну, в общем, это вы предполагаете, что кто-то вам чего-то должен. 7373948. Так, а что у нас с телефоном? Да, прошу вас.
А?
Вы в эфире, видимо. Нет, так долго. Вот интересно, да, я одного хотел вывести в эфир, а там оказался другой. Видите, как все непросто работает. Корея, пишет 639-й, признала территории, как алаверды, за обещание Хуснулина нанять 100 тысяч человек на стройку Мариуполя. Причем 639-й пишет рабов, но это оценочное суждение, я бы не хотел, чтобы так вы писали. 7373, я не могу это читать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А знаете, это мне напомнило, это же они, считайте, что они в космос, ну, запустили ракету на 4000 километров. То есть это глубокий космос.
Нет, подождите. Ракета пролетела 4000 километров в длину, а не в высоту.
Да, но они же, да, в длину. Но
ну, так чувствуете разницу?
Нет, на высоту, в том-то и дело. В длину она пролетела несколько сот километров всего.
Вы ничего не путаете? Вот я смотрю сейчас на текст. Тут прямо написано, ракета пролетела около 4000 километров. Тут не написано в высоту.
А на какую высоту?
Ну вот, не знаю, тут не написано.
Нет, я так понял, что на 4000 километров в высоту она полетела.
Да, а бывают такие ракеты.
Да, конечно.
Да?
Просто она, да, она как, она полетела, как вот первый раз космонавты американские в космос полетели, они... тоже запустили на высоту, но на длину у них получилось...
На длину не запустили. Я понял. Хорошая теория, да? 7373948, телефон прямого эфира. Но теория красивая, согласитесь. Это повод. Прям повод поговорить с Владимиром из Дубая. Владимир, здрасте. Алло. Дубай на проводе. 7373948, Владимир, здрасте.
Юрий, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Скажите, Владимир, может корейская ракета быть запущена на 4000 километров в высоту?
Теоретически, да.
Практически?
Практически, ну, в принципе, тоже можно.
А, ну все хорошо тогда. Почему так много шума?
Да. Шума много потому, что, во-первых, это максимальная дальность, на которую они запустили свою ракету за всю историю своих пусков, потому что, как правило, они раньше запускались, но действительно траектория была очень... с большим углом тангажа. Угол тангажа – это наклон к горизонту. Значит, то есть высоко, но дальность небольшая. Как камень бросаете вверх, он падает недалеко от вас. Можно бросить его под углом 45 градусов, максимально оптимальный угол.
Японцы боялись, что на них упадет.
И она прошла на территории Японии. На территории Японии. Это уже нарушение воздушного пространства и на самом деле территории страны. Это совсем другой фактор. Более того, считается, что поскольку дальность такая, в общем, приличная, да, 4,5, я, правда, не понимаю, откуда 20 минут полета, потому что у нас стратегическая ракета межконтинентальная наша с дальностью 11 тысяч, она летит 25 минут. А здесь 20, всего 4.
Ну, она такая была не очень быстрая.
С траекторией. Ну
нет, да.
Не бывает.
Ну, так вот, я понимаю.
Ракета, да.
Да-да-да, ну так и что?
Вот, но дело в том, что если у нее такая дальность, то на меньшую дальность, да той же самой Японии, не перескакивая до нее, через нее, а где-то рядом, она может нести достаточно полезную нагрузку. А это резко меняет картинку, потому что все говорят о том, что у Северной Кореи есть ракетно-ядерное оружие, а это неправда. У них есть ядерные устройства, которые ядерно изрываются, как ядерный боеприпас.
Которые непонятно чем переносить.
Переносить невозможно, потому что вес-то несколько тонн, а то и больше, никто не знает. Вот. И поэтому это сложная ситуация. Ну, если есть желание и время, могу сказать про красную кнопку еще пару слов.
Ну, только пару слов, потому что у нас 3 минуты до новостей.
Да, значит, во-первых, никакой кнопки в чемоданчике нет, это первое. Есть клавиатура, где набирается код, который лежит персонально у главнокомандующего.
Вы, главное, сейчас никакие государственные секреты не выдавайте?
Нет, не буду пока что еще. Вот. А во-вторых, решение всегда действительно принимает один человек. Он при этом, правда, совещается, потому что когда приходит команда о том, что идет пуск, и нужно принимать решение, то есть встречный пуск идет на нас на пары, происходит оперативное совещание на борт тут же моментально министра обороны, премьер-министра, еще нескольких человек. И если все говорят, да, делать нечего, отдается команда, которая проходит дальше на командные пуски уже полков, дивизии и так далее, и оттуда запускают. Но решение принимает он. Если это стратегическое оружие, а вот когда у вас оперативно-тактическая ракета в поле где-то и отдает, команду будет отдавать на пуск майор, сидящий там, это совсем другая история. Очень плохая.
Понял, спасибо. Еще раз, у нас главная тема — высота. Да, 4000 километров. Тут, видите, вот Владимир из Дубая говорит, теоретически, да, практически как бы вот он немножко засомневался, но все-таки. А значит, 4000 километров высоту даже в теории невозможно. Точка космоса 200 километров. Другое дело дальность 4000 километров, пишет 122-й. Леонтий вообще придумал так: если бы в высоту, ракета бы не вернулась, а стала бы искусственным спутником. Но это уже в качестве шутки. 502-й. По баллистической траектории она и летела 4000 километров. Но как будто бы мы спорили, по баллистической траектории она летела, или по какой-то другой. Мы-то спорили, в длину или в высоту. И это важно. В целом она пролетела 4000 километров. Значит, хорошо одобрять полет с теплого и уютного московского дивана в ипотечной квартире, пишет Виталий из Филей. Но представьте себе, над какой-нибудь из наших территорий, над какой-нибудь нашей территорией полетит ракета какой-нибудь чужой державы. Я думаю, мы будем, мягко говоря, не очень довольны, если что-то подобное произойдет. Владимир говорит, 4000 километров, это же далеко, в открытом океане упало, японцы напрасно испугались. Японцы не напрасно испугались, у них система оповещения сработала. А она же, видите, как бы... Такие штуки, они не ошибаются, значит, заложены параметры, при которых она срабатывает. И эта ракета в эти параметры укладывалась. 7-3, видимо, много топлива залили в баки, потому и перелетела. Линия чего-то, я не понимаю. Все просто, ракета летит вверх, а Земля проворачивается наружное расстояние. Вот совершенно справедливо, действительно. Если мы хотим так это обсуждать, тогда можно. Ракета летит вверх на 4000 километров, а Землю там передвинем уж как-нибудь для того, чтобы посчитать, чтобы получилось в итоге 4000 километров. Но важная история. Это была ракета «Хвасон-12». Ее параметры превышают характеристики баллистических снарядов средней дальности. То есть, судя по всему, для Северной Кореи это новое достижение. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Продолжаем. Вторник, 4 октября, сейчас 18:36. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я подвожу итоги дня в программе «Отбой». Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте. Это если в интернете. Там же сайт говоритмосква.ру. Там можно смотреть и слушать нас. Есть приложение соответствующее. Там можно слушать, если вы в дороге, к примеру. Можно слушать в Москве и Московской области, соответственно, по радио. по старинке, по радио FM 94.8. Мы продолжаем. Вы можете писать через смс-портал, можете через телеграм, можно звонить 7373-94.8. Какие могут быть обломки над Японией, если ракета упала далеко в океане? А кто говорил про обломки над Японией? Говорили о том, что это сработало в качестве системы оповещения. Были подозрения. Про то, что они были, пока никто не говорил. 7373948, телефон прямого эфира. Михаил предлагает проверить псковские СМИ о распродаже. Зачем нам это знать, пишет он. Важно. 930-й выяснил по поводу корейской ракеты. Она поднялась в высоту не на 4000, а на 970 километров. И это важно. Не на 4, а на 970. А теперь дальше. Раз уж мы вернулись к этой теме, она не просто поднялась на 970 километров, она удостоилась осуждения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Это из срочных сообщений. Только что появилось сообщение. Он в Твиттере, это заблокированная в Российской Федерации социальная сеть, но он там пишет. Генеральный секретарь НАТО написал, что он осуждает осуществленные ракетные пуски. Решительно осуждаю. Они, говорит, опасные и дестабилизирующие ракетные испытания Северной Кореи и нарушают резолюции Совета Безопасности. По словам Столтенберга, КНДР должна отказаться от своих ядерных программ и программ баллистических ракет и заняться дипломатией. НАТО, добавил он, солидарно с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, Японии и Южной Кореи. 23-е, кстати, ракетное испытание Северной Кореи с начала года. 23-е. Преодолела она даже не 4000, а 4600 километров. Это максимальный показатель за все время испытаний, которые когда-либо проводил Пхеньян. Это тоже важно. До этого тоже, кстати, интересно, что баллистическую ракету, вот чтобы она пролетала над Японией до этого, Пхеньян запускал тоже в сентябре, но, внимание, в 2017 году. То, что случилось сегодня, впервые за 5 лет. 7373948, телефон прямого эфира. Да, кстати, Василий обращает внимание на то, что в этом самом заблокированном твиттере те, кто могут, те читают только Илона Маска. Это тоже интересная история, которая пока не очень понятно, что показывает. Потому что Маск, если кто не в курсе, мало того, что предложил свой вариант решения проблемы между Россией и Украиной. Видите, как я аккуратно слова подбираю. Но еще и вынес это свое предложение на голосование. Там среди пунктов, которые Маск предлагает, и которые политологи, в общем, довольно сразу назвали нереализуемыми. Там предложение переголосовать. Вот то, что последнее было с четырьмя регионами. Признать Крым российским. Гарантировать подачу воды в этот самый российский Крым. И еще был вариант, вот про четвертый план, про четвертый пункт плана кто-нибудь сейчас наверняка из наших слушателей добавит, что там было четвертым вариантом. Но важно другое. Где-то вот сейчас должно заканчиваться голосование, которое было заведено Маском на сутки. Мне вообще кажется, что он таким образом проверяет вот этот самый заблокированный в Российской Федерации Твиттер. Он же, как говорят, собирался как-то что-то там с ним делать. Ну вот, а он проверяет, как это работает. Так вот, за эти сутки там много миллионов, вот во всяком случае не один, 2 миллиона я точно видел проголосовавших. И, в общем, более-менее понятно соотношение. За Маска голосует, за план Маска голосует примерно около 40%, против плана Маска 60%, но даже 37-38 или даже 40% это очень много. И, насколько я понимаю, поэтому с российской стороны достаточно аккуратные или даже шуточные комментарии. 7373, внеблоковый статус Украины, совершенно справедливо. Николай 445, спасибо вам, что вы напомнили этот четвертый пункт. 7373-94. Да понятно, что Маску и украинцы ответили. Почему мы молчим, Дмитрий? Вы что, Медведева не читали? И, кстати, не только Медведев. 7373-94.8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, на самом деле, не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь. Тем более, что Илон Маск сам опровергает то, что предлагает. Сам Крым снабжается водой с освобожденных территорий. И причем здесь гарантии Украины. Тем более, что Украина уже на протяжении 8 лет и последующего времени проявила себя как недоговороспособную.
Не, Вайс, по многим пунктам,
которые он констатирует с другой стороны.
Я ценю, что вы хотите покритиковать Маска, но вот тут у вас не получится. Потому что Маска говорит, там провести голосование, и если то, а воду подавать в любом случае.
А при чем здесь голосование? Люди, это говорил и Макрон, это говорил и Трасс, это говорил и Шольц, и Понтифик. Голосование проводить до тех пор, пока мнение жителей не совпадет с интересами, и в том числе...
Вайс, еще раз, не надо приписывать...
целями коллективного Запада на этих территориях.
Не надо приписывать, Маск так не пишет.
А вот увидите, он потом скажет, что все договоренности должны быть, как и Макрон каждую неделю повторяет, только на условиях Киева.
Мы желаем поражения
России.
А когда он так не скажет?
Вот увидите, скажет.
А когда не скажет?
Переобуется.
Ну тогда вы переобуетесь, что ли?
Тем более это неполномочное лицо, чтобы нам давать совет. У нас есть свой президент, свой министр иностранных дел. Хватит слушать этих ублюдков.
Вот так, да? Вы выбираете?
Так точно.
Вы выбираете слова?
А я имею в виду
всё,
то, что...
хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Николай говорит, пусть у Вайса в квартире проводят референдум. А Михаил пишет, он правильно все сказал. Алексею Вайс надоел. Вот так. Давайте все-таки еще раз напомню. Вот то, что сейчас сделал Вайс, не надо делать. Это прямой эфир, и давайте воздерживаться от применения подобного рода слов. Маск, говорят, обеспечивает Старлинком интернетом бесплатно на запрещенных нацистов, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вот Смит говорит, а Крым, вода, это все, что Маск знает про российско-украинские отношения. Тут история даже не в этом. Есть такое ощущение, что либо вот вы не понимаете, о чем идет речь, ведь 40% получается идут за... это идеи Маска. Вы ожидали такое количество? 7373948. Маск определенно что-то знает, пишет Евгений. 690-й. 7373948. Да, прошу.
Алло.
Да.
Да, и здрасте, Игорь меня зовут.
И здрасте.
Знаете, я только вот я тут слежу, я не очень понимаю, при чем тут Россия и Украина. Маск высказал свои идеи. Курс акций упал. Маск купил собственные акции по дешевке, сейчас все это растет.
Угу.
Вот я эту ситуацию вижу именно так. Он мог рассказать про Россию и Украину, он мог рассказать про Буркина-Фасо, про революцию. Угу.
Скажите, пожалуйста, он, конечно, мог. А он много голосований проводил у себя, и чтобы у него такие миллионы голосовали?
Слушайте, ну, вы знаете, и заработал-то он нехило, поэтому...
Так, вопрос-то мой был в другом. А такие голосования до этого он проводил?
Знаете, я не знаю, ну догадался.
Подождите, а как вы теории строите, если вы даже не знаете, как это работает?
Работает что?
Ну, вы только что построили теорию, Маск это сделал ради того-то. Вы же не знаете, ну,
Я примерно понимаю, как работает биржа.
И что?
Маск пустил некую идею,
так.
После которой заведомо
акции
будут падать. Смотрите,
он до этого эту идею пускал?
Подождите,
мне нравится эта история. А может быть, он правда решает проблему? Вы посмотрите, как этот человек участвует в этом обсуждении. Мы не знаем, почему это его так волнует. Но история эта существует. Давайте отберем акции у Маска, пишет 832-й. Маск до этого проделал фокусы с криптовалютой, пишет 293-й. Он на заказах ВПК появился на горизонте миллиардеров, напоминает 144-й. Дальше. Курс акций упал вообще-то до твитов по результатам квартальной отчетности, пишет 269-й. Вот прежнему слушателю, который предложил, соответственно, свою теорию того, как это все можно объяснить. В общем, короче, а Виталий, как обычно, делает вывод. Маск таким образом пробрасывает тайный план рептилоидов, а они ему заплатили. Кто знает, действительно, может быть, хотя я не знаю, кто это такие. 7373, вначале упали акции, так теперь все будут напоминать. Я поэтому и спрашивал человека, насколько он хорошо изучил ситуацию, прежде чем выкатывать эту историю. Вначале упали акции, пишет Сергей, а потом он уже опубликовал этот твит. Он, кстати, десятки твитов на самом деле по этому поводу. Еще раз напомню, что твиттер в Российской Федерации заблокирован. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, Маск у нас гениальный, в принципе, пиарщик, и я не удивляюсь, что он эту тему решил поднять, потому что тема, в принципе, животрепещущая в мире, почему бы на ней не попиариться?
Еще раз, а вы не видите ничего, никакого сюрприза в том, как проголосовали люди?
Ну, понимаете, Маск же сам Твиттер перестал покупать, что из того, что там сколько процентов ботов, 40 они насчитали.
Так, может быть, он сейчас как раз и проверяет, как это работает.
Ну, как-то странно он про это. Тогда он нанимал людей за большие деньги, а сейчас он решил сам.
Может, он уже людей нанял и теперь проверяет на конкретном случае?
Ну, у него сейчас идет бадание с Твиттером, чтобы он же отменил сделку теперь. А Твиттер говорит, давай покупай нас. И вот у них сейчас бадание идет, я так подозреваю.
И но вот теперь он сейчас наймет и на этом твите, на котором...
Не-не-не, зачем? Ну, почему бы просто не вбросить? Есть горячая тема, почему бы на ней не вбросить?
А понимаете? Как много горячих тем он вбрасывал прежде?
Слушайте, было что-то у него тоже как-то сказано.
Ну что?
Он кстати, была тема по, я помню, по этому, по... Блокировкам этим непонятным, это тоже тему он бросил, и тоже начался скандал, там, что вы не имеете права. Когда он Твиттер, когда собирался купить, он сказал, у меня в Твиттере не будет этого, никакой этой, как оно называется, цензуры. Что на него там со всех сторон полетело, что как вы смеете, вы не имеете права.
Ну, еще раз, а вы не обращаете внимания на то, как проголосовали люди?
А это не имеет значения.
Не имеет значения, хорошо. Итак, еще раз напомню, голосование, в котором приняли участие, я даже не знаю, сколько, я не смотрел вот прямо сейчас, но точно помню, что 2,5 миллиона уже было. Не имеет значения. Хорошо. 7373948, слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Ну, конечно, здесь единственное интересно в том, что сколько граждан Америки считают, что на него подписаны, я не думаю, что у нас там в России на него подписаны миллионы, что они ответили примерно таким образом. Если честно, для меня это не особо стало новостью, потому что, насколько я понимаю, рядовые-то люди немножко иначе относятся.
То есть вы так и думали, что доля тех, кто поддержит этот план, ну, как минимум, не отвергнет хотя бы это, будет такой высокой? Алло?
Абонент временный.
Такое тоже бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Семьи мобилизованных жителей Калужской области освободят от платы за детский сад. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России на 4,5 года в этом году и на 3,6% в 2023 году. Это очень высокие цифры. После двух лет ожидаемого падения по итогам банка... рост составит 1,6%. То есть в 2024 году Всемирный банк все-таки обещает Российской Федерации рост 1,6 после серьезного падения в 2022 и почти такого же серьезного в 2023. Слушаем вас, здравствуйте. Не получается. 7373948, телефон прямого эфира. Результаты голосования интересные, так как наши граждане не участвовали в голосовании, пишет 45-й. Ну вот, видите, то есть если мы исходим из этого, тогда смотрите. Тогда доля довольно высокая. Или нет? По Твиттеру Маск просил доказать, что какое количество в Твиттере... А Василий тоже не читает, что пишет. Так, дальше. Он почти на каждую тему в Твиттере вбрасывает. Вы его что, не читаете? Мемами про Доджкоин он загадил Твиттер пару лет назад. Сколько проголосовало и как, абсолютно неважно. Его читает 15 миллионов, пишет 639-й. А откуда вы знаете? Вот это тот случай, когда вы бы хотя бы посмотрели... Сколько его читает? 1,7 миллиона его читает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, это Борисович. Ну, мне кажется, что это такое хитросплетение клубок, в котором сплелись и предыдущие выборы, в которых, я думаю, что Маск тоже, учитывая его тесные связи с военно-промышленным комплексом, Старлинками и прочим, ну и не забываем, что он все-таки большой бизнесмен, и в этом он... Я согласен, что до этого он не устраивал такую... не шарашил на тему России и Украины, но вот сейчас я думаю, что в его...
Смотрите, вот Петр сейчас пишет, даже если это вброс, из-за этой шумихи несколько миллионов человек узнают, что хотя бы Крым действительно наш, пишет Петр. То есть, нет, ну а как? Во всяком случае, Маск так считает.
Ну, Маск на самом деле может считать все, что угодно. Я бы на самом деле всерьез прям вот не рассматривал Илона Маска, потому что это тот еще делец, который умеет провернуть и...
То есть, подождите, но ваша информация продвигается, или вам это не важно?
Еще раз простите.
Ну, информация вам выгодна, или вам полезна, или вовсе ваша продвигается. Вон Медведев предлагал ему, по-моему, внеочередное звание даже за это дать.
Я думаю, что да, он такой хайпажор, извините уже за это выражение, но Илон Маск умело, очень ловко умеет управлять, скажем, своими активами, вбрасывая что-то на слова. Поэтому я бы скептически относился к его заявлениям. А вот история с тем, что он все-таки, возможно, в предвыборной гонке пытается как-то, может быть, привлечь действительно внимание к серьезной проблематике, в которой в Америке, судя по всему, немногие настолько осведомлены, возможно, да.
Понял, спасибо. Виталий говорит, подождите, каждый год у нас Маска называли то жуликом, то спекулянтом, то инфо-цыганом. Какое ему доверие тогда, или это другое, мы забываем прошлое? Да нет, Виталий, видите, вот как бы не особенно, как бы получается, мы забываем прошлое и не особо и доверяем, несмотря ни на что. Так, Алекс, у Медведева есть свое звание в народе, вот он и нашел своего оппонента. Оппонент пишется через О, Алекс, а второе, мне кажется, что Медведев в данном случае пытается сказать, что Маск ему не оппонент. Нет? 7-3-7-3-9... Рогозина нет, кто ответит Маску? Ефремов. Ну, вы почитаете, Рогозин ответил Маску. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Рогозин оппонент. Вот тут я согласен с Виталием. И по поводу выборов. Давайте еще до конца часа все-таки эта история. Маск ловит ботов, 260-й пишет, и вполне может таким образом их заблочить. И правда ведь это похоже на правду? И правда похоже на правду. Ну, ладно. Джо Байден заявил о том, что он намерен баллотироваться на второй срок. Президент США рассказал об этом на встрече с проповедником Шарптоном. В Белом доме пока не комментировали эту информацию. Сторонники Байдена неоднократно говорили о его планах идти на второй срок. А однозначных заявлений глава государства все-таки не делает. В середине сентября, например, он говорил еще в интервью CBS, что твердого решения не принял. Выборы не сегодня. Не завтра, а вообще в 2024 году. Маск он кто? Папа Римский, пишет 558-й. Ну, хорошо, вы хотите Папу Римского обсуждать. Он тоже, в общем, сделал определенное сообщение на ту тему, которую мы обсуждали. Хотите его? Нет проблем. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. СМС-портал работает, пишите через Телеграм, можете звонить. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, да. Илон, дорогой, кстати...
Илон, дорогой, это безусловно.
Да, ну, дорогой в прямом...
Да.
Зря он так высказывается в контексте сегодняшних отношений России и Запада, так как вот по поводу Крыма. Он же уже одно высказывание у него месяца 3-4 было в отношении администрации сегодняшнего США. И там начали уже быстренько искать какие-то у него скелеты в шкафу. Типа какие-то приставания к каким-то женщинам, стюардессе.
Ну и что? Ну, видите, пока да, вот ему никак не мешает бизнес вести.
Да, бизнес не мешает, но он извинился, там челом бил, чтобы от него увели в сторону эти обвинения и все остальное. В данной ситуации ему, мне кажется, на мой взгляд, посерьезнее грозит.
То есть, подождите, вы хотите сказать, что тогда, если я все правильно помню, Маск называл Байдена марионеткой,
да,
и вот это ему забудут, потому что он провел этот опрос, причем проиграл его?
Нет. Он этот опрос провел на благо того, чтобы понять, я так предполагаю, для себя, как работает, в принципе, вот на шоковый контент Twitter. Вот такого рода шокового контента. Я так понимаю, что это шоковый, так как Маск такой читаемый персонаж и популярный во всем мире, все остальное. Но он выбрал, мне кажется, не то направление, на чем можно попробовать этот контент, как Твиттер, изнутри.
Нет, подождите, то есть он не чтобы узнать, а чтобы проверить Твиттер?
Да, то есть 100%. Это не его какие-то там 100% волеизъявления по поводу Крыма и по поводу Российской Федерации в целом. Это не думаю.
Нет, подождите, он говорит, мне кажется, это так будет работать.
Ну, это ему кажется. Это он 100% привлекает ту общественность, которая есть на самом деле, и той, которой нет в принципе в Твиттере.
Сейчас я не очень понял, подождите. То есть человек говорит, я так думаю, ему говорят, а мы так не думаем, вы говорите, и он так пиарится.
И он, ну, пиарится, возможно, первое, а второе, он вычисляет, как работает изнутри Твиттер.
Нет, с этим-то я спорить как раз не буду. Вот в это я готов поверить полностью.
Да. Но, повторюсь же, он не то немножко направление выбрал изучить шоковый контент Твиттера Российской Федерации. Его сейчас, проще говоря, его администрация сейчас затравит.
Еще раз, то есть, когда он говорит Байден марионетка из мокрого носка в человеческом обличье, даже да. Потом, извиняясь по этому поводу, вот то не сработало, а вот это сработает.
А это сработает наверняка. Потому что для них как как красная тряпка.
А почему они никак не комментируют тогда это до сих пор? Наши-то комментируют.
А там тоже быстро не комментировали. Когда.
Да нет, наши-то тряпка. Быстро комментируют.
Наши, понятно. Но мы тут подняли его уже выше, он 12 этажа на Москве. А американцы сейчас подождите, они сейчас поищут. Они сейчас найдут другую какую-нибудь тетю, какой он приставал, или там какой-нибудь дядя или мальчик, не дай бог. А, поковыряются и выкатят ему обвинение. И тот бедолага, если не удивлюсь, что он еще к нам прибежит.
Да нет, вообще Байден его, как мы помним, в ответ на первую историю на Луну отправил. Сказал, пусть все наилучшее будет ему. Желаю, говорит, всего наилучшего ему в полете на Луну. Ну вот и все. То есть занимайся своими делами. Ну, если переводить. 7-3-7-3-94-8. Это как раз Байден, про которого мы начали было говорить, и который сказал, что он идет на второй срок. Все тут в наших смс-сообщениях вспоминают историю начала 80-х в Советском Союзе. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, вы знаете, вот Байден на второй срок и Маск, они как раз взаимосвязаны. Если вдруг Маск захочет поддержать какую-то партию, хотя он не является гражданином, конечно, Америки и родился не в Америке, он не сможет баллотироваться на президента, допустим, США. Но почему ему Байден отвечает спокойно, летит в успех на Луну? Потому что пока в политике он никаких заявлений не делал за республиканцев или там за демократов. Но человек он не случайный.
Я только не очень понял про гражданство США. Я вот вижу, что у него есть американское гражданство.
Но он не родился в США, поэтому...
Нет, вы сказали, что у него нет гражданства.
Нет, это я имел в виду, что он не родился в США, он не может быть президентом США из-за этого. Поэтому он сам баллотироваться никуда не будет, хотя, наверное, мог бы. И открыто не поддерживает ни демократов, ни республиканцев, поэтому и Байден-то, он не видит его как... не то что соперника, а как... как фигуру, влияющую на политику. Поэтому он прощает ему эти твиты, вообще прощает эти политики. Но он осуществляет большую работу для американцев в том числе. Потому что вот эти спутники, которые он запускает, он человек не случайный, он там замешан в больших деньгах. И он эти деньги по-настоящему зарабатывает. Это же как не липа на соке. Это же настоящий интернет для всех войск мира, которым нужен этот интернет. Поэтому мы не можем говорить, что Маск, он проходимец. А вот про демократическую партию Байдена интересно, потому что соперника у Байдена в демократической партии нету такого явного. И стали говорить, что Хиллари пойдет опять баллотироваться. Вот это вот проблема большая. Да. Потому что у них не принято то, что...
Погодите, еще же октябрь 22-го, выборы совсем не скоро.
Вот я только сегодня читал новости. Потому что нету достойного у демократов конкурента. И не принято после первого срока не баллотироваться.
Ну, бывает, что после первого срока проигрывают.
Проигрывают, но не принято не баллотироваться, а выставлять некого. Вот это, конечно, большая проблема для демократов, нужен какую-то фигурку. А то, правда, Трамп придет и выиграет.
Понятно, 639-й пишет, вообще-то Маск высказывался по разным вопросам. Он, во-первых, ушел от демократов в республиканцы. А про Шварценеггера вспоминает, он же тоже в США не родился, а губернатором был. Ну, в общем, тут и не про губернаторов, а все-таки про президентов. А Григорий говорит, что выборы в ноябре всегда високосный год. Буш-старший не баллотировался второй раз, пишет 639-й. Но чаще все-таки баллотируются. Вернемся к этой теме. Нет, не будем возвращаться к этой теме. Есть еще много интересных. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом перейдем к другим темам.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 4 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я в «Отбое». Подводим итоги этого дня. В телеграм-канале «Радио Говорит МСК» вы можете смотреть и слушать нас. Вы можете также смотреть и слушать нас в интернете, в социальной сети ВКонтакте. Там есть сообщество «Говорит Москва», и там идет прямая трансляция. Кроме того, есть сайт «Говорит Москва», говоритмосква.ру, и там тоже есть аудио- и видеотрансляции, ну и есть радио. Радио в Москве и Московской области, FM 94.8, присоединяйтесь. Обсуждаем в прямом эфире, что было главным Что вы думаете по поводу главных событий этого дня? Вы пишите через смс-портал, либо через телеграм, говорит МСК-бот, либо звоните 7373948. Срочное сообщение, интересное срочное сообщение есть, среди прочего, но прежде чем к ним перейду, продвижение. Смотрите, 7-бальных пробок так и не было. Нам обещали максимум 6-бальные пробки, они и есть. 6-бальные пробки прямо сейчас. Если у вас есть что добавить по этому поводу, если вы готовы оспорить 6-бальные пробки, скажете, что нет, сегодня как-то особенно плохо едет, можете прямо сейчас дозвониться. Пару-тройку звонков примем по движению тоже. 7373948. Пока звоните. Интересные новости. А вот какие. Генеральная ассамблея ООН собирается на специальную сессию 10 октября. И тут интересно, что вот, например, два государственных информационных агентства по-разному подают эту новость. Например, РИА Новости пишет в этой связи, что Генеральная ассамблея соберется на эту сессию в связи с прошедшими референдумами. А агентство ТАСС подает заголовок иначе. Спецсессия возобновится 10 октября и будет рассматриваться вето России на резолюцию США по референдумам. Чувствуете, как чуть иначе звучит это сообщение, которое пришло по ленте агентства ТАСС. Еще срочное сообщение. Российской Федерации призывает не раздувать искусственно-ядерные риски. Это Министерство иностранных дел. Видимо, на фоне сегодняшней истории, которая появилась в «Таймс», НАТО предупреждает союзников о возможных ядерных испытаниях России в Черном море. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер.
Да.
Респект вам за стиль ведения программ.
И все-таки.
Вот. И парочку слов хотел сказать просто про нашего американского друга Байдена. Вот. Вы вот в конце часа говорили там по поводу пойдет, он второй срок не пойдет.
Нет, мы не говорили, он сказал пойдет.
Да, но я просто, ну, как бы в этой, в связи с, вот по этой теме хотел сказать, что не факт, что он первый-то срок дойдет достойно. Он, мне кажется, он будет настолько невменяемый, что его просто, наверное, уберут.
Ну, это всего же ваше предположение. Ну, давайте. Да, мы помним, что он не молод. Это важно. Интересно, кстати, Николай, хорошо, кстати, что наше обсуждение приводит, к примеру, хоть к какому-то изучению истории. Вот Николай, например, посмотрел биографию Барака Обамы. Так вот, оказывается, Обама родился в Гавайях. На Гавайях, наверное, так правильно говорить, хотя, кто знает, может быть, гавайцам не понравится. Так вот, Гавайи присоединились к США только в 59-м году. То есть, если бы Обама родился на пару лет раньше, выяснил Николай, то все, говорит, не видать ему американского президентского кресла как собственных ушей. Ну вот да, видите, какая история. Зато Николай теперь это знает, а теперь благодаря Николаю и вы это знаете. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Валерий, Москва. Вы знаете, мне кажется, все-таки вот этот твит Маска по поводу Украины, он, безусловно, не случайный, особенно учитывая два нюанса. Он особенно до этого, я ничего не помню, чтобы он такого высказывал, что получил бы резонанс международный такой. Это раз, а во-вторых, у него очень активные связи с Пентагоном, и я думаю, что, безусловно, вот этот твит, это как бы пробивка такого общественного мнения. Я предполагаю, что все-таки ведутся какие-то переговоры по поводу того, как завершить этот конфликт.
Ну, видите, тогда, подождите, если ваша теория верна, тогда это пробивка, что называется, неудачная. 40% только за.
Смотрите, вот как бы человеку поручили пропустить вот эту тему. Но
слушайте,
него...
подождите, вот эта вот история, человеку поручили. Вы прямо реально полагаете, что Маску кто-то это поручил?
Я реально предполагаю именно так. Ну, это, конечно,
то есть вы, сказать, вам, но... тогда подождите, а вам кто сейчас поручил сюда позвонить?
Мне мое собственное мнение.
А ему не могло?
А вы вот не дослушали меня,
понимаете? Нет, сейчас я дослушаю, я просто пытаюсь понять.
Ну, я предполагаю так, что это некое поручение, чтобы вскрыть общественное мнение по этому вопросу. А Маск это обернул в свою сторону. Он как бы, решая задачу о том, чтобы сделать проброс по этому вопросу, параллельно облег именно в такую форму, чтобы...
А зачем так сложно? Подождите, а зачем так сложно? Почему вы не доверяете, не допускаете, что он вот... Вы взяли, позвонили на радио, он взял, написал твит.
Я допускаю, конечно, что это возможно, но учитывая то, в каком... в контингенте вращается этот человек, то есть это высшее политическое руководство многих стран мира, там любое слово имеет цену какую-то, понимаете? А он обернул это все с точки зрения вычисления вот количества ботов. То есть для него это более важная ситуация, я так для себя предполагаю, нежели решение этого вопроса, связанного с конфликтом на Украине.
Понял, спасибо. Елена оценивает то, что мы сейчас услышали, цепи стереотипов. Какие, говорит, цепи? Василий говорит, как запутанно все получается. Ну, понимаете, разные бывают теории. А Виталий вообще говорит, у нас есть такая традиция искать второе дно или черную кошку в темной комнате. Обязательно. Александр говорит, в чем выгода, если это заказ? Тоже непонятно. 7-3, 7-3. Алла говорит, нет, подождите, про меня это мы не пишем. Да, спасибо еще раз за оценки. Скажут ему, что он уже два срока правит, и все, не пойдет на второй срок. Все равно ничего не помнит, полагает Дробик. Это мы про Байдена еще раз напомним. Это предположение Дробика. Но были определенные факты из биографии действующего американского президента, которые как бы... Ну, вызывали определенные вопросы. К примеру, ну, вот обращение к умершему политику. Вот что-то такое. Евгений говорит, уж во что не поверю, так это в то, что цели у твита не было. А кто-то говорит, что у него не было, что он просто так этот твит написал. Михаил говорит, это продемонстрировал он возможность проведения референдума в соцсетях. И это действительно оспаривать совершенно невозможно. Еще раз напомню, что Твиттер в России заблокирован, как я вот нашел, я посмотрел сейчас в СМИ, как об этом писали. Написано, Твиттер заблокирован в России навсегда. Поэтому давайте менять тему. 7373948, телефон прямого эфира. Я про дороги хотел с вами еще поговорить. Это ведь потрясающая история. Сегодня министерство... как оно называется, Министерство транспорта. Коммерсант об этом первым написал, сообщил о том, что министерство подготовило новую редакцию проекта постановления правительства насчет цен на проезд по платным дорогам. Григорий из Санкт-Петербурга возвращает нас к истории американских президентов. Говорит, Рузвельт не ходячий, три раза выбирался. Давайте все, про дороги. В Минтрансе анонсируют повышение стоимости проезда по платным дорогам. Платных дорог не очень много, но становится все больше. Вот я, например, сегодня видел новость про Подмосковье, что там, например, выделяются какие-то миллиарды рублей для того, чтобы построить три дороги. И все эти три дороги платные, потому что строятся в рамках государственно-частного партнерства. Так вот, дорог таких все больше, и вот сейчас есть разные дороги. Например, платного обхода Одинцова или трассы на Санкт-Петербург, во всяком случае, в первой ее части от Москвы, эта история с повышением стоимости проезда не касается. Там другое партнерство, и поэтому там все работает по-другому. Здесь как бы низкие тарифы, сейчас 3 рубля для легковых автомобилей за 1 километр. И вот говорят, себестоимость строительства платных дорог повысилась на 12% в среднем. Это из пояснительной записки по «Коммерсанту», цитирую. «Пересмотр ставки связан с тем, что себестоимость строительства дорог выросла. Выросла в среднем на 12%. И поэтому надо для легковых автомобилей, к примеру, повысить цену с 3 до 5, а то и до 8 рублей за 1 километр. То же самое, соответственно, ну не только для легковых автомобилей, просто там тарифы другие, но повышать тоже можно. 7373948, телефон прямого эфира. Мне нужны люди, которые пользовались или пользуются часто платными дорогами для того, чтобы поговорить о том, вот вы вообще считаете деньги, когда пользуетесь платными дорогами? Вот это интересно на самом деле. Есть ли среди наших людей люди, которые часто пользуются платными дорогами? Елена говорит, чем выше цены на проезд, тем меньше желающих там ехать и платить, ведь есть и альтернативные дороги. Да, есть, но они не такие удобные. Я, например, не пользуюсь платными дорогами, но я отчетливо понимаю, насколько это удобнее. Просто это еще и дороже. 7-3, 7-3, 90. Нет, бабка на скамейке, вы не правы. Государственно-частное партнерство — это не когда строят за госсчет, оплату взимают частники. Это когда строят за госсчет и за деньги частников, потом частники деньги отбивают, а потом это становится бесплатным, и государство эксплуатирует эти дороги. Обычно, насколько я помню, речь идет про первые 50 лет. То есть первые 50 лет это будут платные дороги, потом бесплатные. Когда мы говорим об этих дешевых так называемых дорогах, не имея в виду, к примеру, платный обход Одинцова или вот эту первую часть трассы на Петербург. 7373948. Телефон прямого эфира. Наталья Попова говорит, Катя, не часто, но вот смотрите. Москва-Крым. Москва. В 2021 году это стоило 350, а в 2022 уже 5200. Но вот 5200 это еще терпимо или вы уже не поедете? Вот я-то про это хотел сказать. 7373948. А при чем тут себестоимость заработной платы? Как она должна коррелироваться с этим, Руслан? Я не очень понимаю. То есть, еще раз, у этого есть бесплатная альтернатива. Если ваша, как вы ее называете, себестоимость заработной платы не позволяет, вы не пользуетесь. И все. Где на трассе Крым-плата? Виталий, вам стоит изучить трассу Крым. Там есть М4, по-моему, где-то есть. 7373948. Самолетом все равно дешевле, пишет Эндрю, и я не буду спорить. Сталиненок пишет, про Крым правда плюс бензин, и ты уже за десятку перевалил. Одному уже невыгодно. Но одному всегда было на машине невыгодно. Машина как раз тем и хороша, что туда 4 человека посадил, и уже вместо самолета весь в плюсе. И на эти деньги можно так отдохнуть. 7373948. Так, давайте, дробик. От МКАД до ЦКАДа по М11 950 рублей скоже стоит. Каждые выходные езжу. В прошлом году было 850, для меня пока терпимо. А вот как вы определяете, что уже нетерпимо? Вот это самое интересное. А Андрей не может дописать свое имя, и текст тоже дописать не может. Извините, Андрей, я и читать это, соответственно, не могу. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Каждую неделю туда-обратно езжу по ЦКАДу по кусочку. Так, сейчас пока где-то получается туда-обратно у меня платеж, ну, где-то рублей 350 выше станет. Ну, что делать, будем ездить.
А, ну, то есть, все-таки речь не идет о том, что вот до этого... Нет, просто помните, кто-то говорил, что есть же всегда бесплатная альтернатива.
Она бесплатная есть, это 107-я бетонка, ну, как-то так не хочется уже по ней толкаться.
А где у вас 107-я бетонка?
А я с М4 на М5 езжу.
А, с М4 на М5, я понимаю, Юго-Восток, там, да, там есть проблема. 7373948. Алексей, ездил в Крым в сентябре, полпути проехали по бесплатным дорогам, начиная с Ростова. То есть вы ехали-ехали за деньги, а потом поняли, нет, дороговато получается, и съехали. Или как? Очень удобно и недорого в большей степени, пишет Андрей. Готов платить за удовольствие не стоять в пробках на МКАДе. В основном про ЦКАД, таким образом он говорит. Денчик тоже. Каждый день езжу под ЦКАД, за месяц наматываю где-то на 7-8 тысяч рублей. Если эта сумма в месяц поднимется примерно до 10, то лично я уже задумаюсь, прежде чем выехать на платную дорогу. А я вот не очень понимаю. Смотрите, вы платите вообще даже вне зависимости от ваших доходов вообще. А вы платите 7 или 8 тысяч. Ну, будет 9. Ну, будет 10. Это да. Ну, я еще понимаю, вот я сейчас плачу 7, а вот будет 27. Ну, проблема. А вот это, 144-й, полный бред, и как я через 50 лет узнаю, что она стала бесплатной, если мне сейчас 66? Вы, наверное, не узнаете 144-й, но тот, кто доживет, узнает, тот, кому сейчас не 66. Он узнает, он доживет и узнает, а это записано в договорах на строительство этих дорог. Вот и все. Как кажется. М1, Кубинка-Голицына, расстояние 25 километров, 100 рублей будни, 120 выходные, это нормально, а дублер очень опасный в плане движения, пишет 161. Это нормально, а когда это может быть ненормально? Ну вот смотрите, в данном случае речь идет о пересмотре в разы. Было 3 километра, у вас, кстати, получается 4 километра, 4 рубля за километр. Было 4, станет, допустим, 8. Это проблема? Или вы тогда пересядете, наконец, на очень опасный, как вы пишете, в плане движения дублер. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир Москва. Вот я каждый день сейчас пользуюсь дорогой. Вот, поминки, значит, утром туда, вечером.
Ну, та самая, где Кубинка-Голицына.
Вот сейчас по дублеру веду. Ну, вы знаете, скорость 60, больше не набрать. Грузовики опасно, да, действительно опасно.
Ну, там повороты какие-то странные немного.
Что?
Ну, там, меня, например, повороты там страшат.
Меня раздражает, вот когда это едешь в Москву, мне нужно, значит, из Дорохова, мне нужно сначала по одной стороне, потом по другой стороне. Вот это потери времени на светофорах. Тем самым они, конечно, меня загоняют на платку. Я готов 100 рублей туда, 100 рублей обратно. Но, извините, если это будет 200 рублей туда, 200 обратно, это 400. На минуточку, я работаю личным водителем, у меня зарплата. 5 рублей.
Нет, ну так вот смотрите, то есть мы только что выяснили, 100 вы готовы, 200 уже вроде как не готовы.
Ну потому что в день это 400, ну как, уже накладываю, а в неделю это уже даже будет...
Не-не, я понимаю, поэтому я вас и возвращаю к исходным цифрам. 400, значит, 200 вы не готовы, а 150 спасут гиганта мысли?
Слушайте, нет. Я потому что вот у них начинается вечером в пятницу, суббота, воскресенье, там тоже повышенный тариф, и если шеф меня выдергивает, я стараюсь все-таки объехать по вот этим вот загулинкам, по дублерам. Ну, если не спешу, я заранее выезжаю, не спеша, кофеечек попиваю и еду. Но если это к спеху, то да, я готов заплатить.
А, то есть тогда вы просто, видимо, реже будете пользоваться этими платными дорогами. Хорошо, понял. 608-й рассказывает про другую бухгалтерию. По Горьковке штраф выловил постоянно на 500 рублей. Теперь за ЦКАД плачу те же деньги, но ни пробок, ни камер, быстрее в разы. Ну, появится камер, к примеру. Нет? 7373948, телефон прямого эфира. Абонемент же есть. Для тех, кто постоянно ездит, в 4 раза дешевле, пишет Андрей. А прям реально абонемент в 4 раза дешевле? Сколько за него заплатить надо? Хотя, с другой стороны, вот 414-й пишет: поминки каждый день до Кубинки в обход Одинцова, по платке после Голицына туда-сюда 1000 рублей. В общем, в месяц 22 тысячи человек платит платные, отдает платным дорогам. Ну, тогда, говорит, машину иметь совсем невыгодно, Виталий. Машина стоит дорого, запчасти теперь приходится искать. Виталий, вы сами-то хоть раз искали, или вы только все читаете, как кому-то тяжело найти, будет найти запчасти? Пока еще запчасти, насколько я слышал, не приходится искать. Может быть, потом, но пока так. Дороги дорожают. В общем, Виталий говорит, запчасти искать приходится, машина дорого стоит, дороги дорожают, да и на дорогах публика разная, нервы разрушает. В общем, смысл непонятный. А как вы поедете? Ну, хорошо, машину невыгодно иметь. А вам надо в обход Одинцова. Вы как поедете? Вам в деревню надо ехать. Андрей пишет, 890 рублей, 15 поездок вместо 230 за один раз М4, 71 километр. 15 поездок, ну это какой-то странный абонемент. Ну ладно, надо будет посмотреть повнимательнее. Вот тем более, поминки до Кубинки звучит неоднозначно. Ну, поминки до Кубинки звучат неоднозначно, но мы-то говорим про минку, и поэтому поминки до Кубинки. Не вижу проблем с камерами, только иногда при обгоме. Это 260-й. А Старлей пишет, что не понимает следующего. У государства что нет денег бесплатно строить дороги? Как же рубль с каждого литра топлива нами покупаемого? Да нет, есть и дороги, которые строятся бесплатно. Ну вот, например, смотрите, Ярославка как выглядит? Или она уже тоже платная? Нет, по-моему, бесплатная. Во всяком случае, вчера еще была бесплатной. Повышение на уровне инфляции вполне справедливо, пишет бабка на скамейке. 7373948. Здесь же не на уровне инфляции. Для легковых автомобилей цена должна повыситься с 3 рублей до 5-8 рублей за 1 километр. Себестоимость строительства дорог, говорят, выросла в среднем на 12%. Но, с другой стороны, это ведь себестоимость, видимо, выросла на 12%, тогда на год надо переложить, а ведь не каждый год пересматривают тарифы. Ну да, 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Алло,
да.
Здрасте, Сергей, Москва. Ну, если вот смотреть в долгую, в круг, первое, экономия на штрафах, это стопроцентная, зачастую бывает. Камеры там за превышение, где-то там за разметку какую-то зацепил, там приходят и все остальное. Второе, значит, по транспондеру, если ездить, и там за определенные потраченные деньги можно 15%, кажется, там, или 20% скидку сделать на следующий месяц, ну, на месяц.
Угу.
Это второе. И третье, самое главное, на мой взгляд, это экономия времени. Иногда, зачастую, время дороже...
Не-не-не, это правда. Это очень важную вещь вы сказали. Время вообще дорогая штука. Но, все равно дороже денег ничего не бывает. И в этом смысле было 3, стало 5. Или было 3, стало 7. Или было 3, стало 4?
Так, понятно. Это вот сейчас, я так понимаю, что основной посыл это к тем, кто часто, постоянно пользуется, безальтернативно вот, получится пользоваться этими дорогами. Это, как правило, на выбор пользования. Есть же альтернатива бесплатная да. дорога, есть платная дорога. Если человек уже сам для себя определяет, как правило, готов он платить.
И он, то есть он будет любые деньги платить?
В любом случае будет ездить там. Если, как я не часто там попадаю, у меня вот тут Одинцово, здесь вот под Скабы я до Каширы тут езжу, нет-нет, там по разным ходам. Я тоже сам для себя тоже определяю. Когда я спешу реально, там встречи, что-то в этом роде, я, естественно, поливаю по платной дороге.
Если не спешу, я спокойно могу проехать. Я
если опять же, возвращаясь к вашей форме поведения, значит, будет то же самое. Если вам понадобится, вы заплатите любые деньги, зато быстро приедете.
Да.
Ну, вот об этом и речь. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Значит так, 15 поездок можно купить на 3, август, сентябрь, октябрь, на 3 месяца, получается, 15 поездок, и тогда это обойдется тебе значительно дешевле. Вот видите, какие есть, оказывается, выгодные варианты, во всяком случае, на М471. Спасибо, Андрей, что прислали этот скан. На М1 было 2 плюс 2, а теперь бесплатно 1 плюс 1 плюс пробки, пишет 402. Кстати, интересная история. Вот тут кто-то пишет, что М4 же в советское время строили. М4 перестроили, там, где вы платите теперь. М4 серьезно перестроили. Ну, давайте тоже, мы же понимаем, как она выглядела раньше, М4. Она же ведь теперь в тех местах другая М4. Должны быть приоритеты всегда, это Алла пишет нам. Например, ездить с удобствами, но отдыхать с семьей на даче. Ездить городским транспортом, а потом ехать на Мальдивы. Может быть, 7373948, телефон прямого эфира. Постоянно ездим под скат на дачу. На 50 километров дальше, но на 3 часа быстрее. До 1000 рублей в два конца терпимо. Выше уже ездить не будем. До 1000 рублей в два конца постоянно. Ну, допустим, вы там ездите на дачу каждые выходные, тогда 4. То есть 4000 на платные дороги в месяц вы готовы, терпимо. А вот если больше, то уже нет. В Ростовской области нет бесплатного объезда, это Николай утверждает. А вы посмотрите, везде это даже опубликовано. Значит, просто вам не кажется это реальным бесплатным объездом. Скорее всего, именно так. То есть вы скажете, ну да какой же это объезд, это вон как надо ехать. Но формально все бесплатные объезды опубликованы, и это стоит посмотреть. Борисович пишет, 2 раза в месяц бываю на участке ЦКАДа от Калужки до Варшавки по вполне подъемному бюджету, 500 рублей в месяц. То есть 250 в раз вы платите, получается, и только в одном направлении, потому что я не предполагаю, что там есть где-то варианты по 125 рублей в одну сторону. Фуникулер во Владивостоке, Григорий из Санкт-Петербурга, все о своем. Кстати, интересно, мы теперь много знаем благодаря Григорию не только про Санкт-Петербург, но и про Владивосток. Так вот, фуникулер во Владивостоке стоит 24 рубля. Одна остановка, пешком 300 метров, пешком вверх при этом. Ну, фуникулер такой, он обычно не вбок, а вверх. Так вот они устроены, эти фуникулеры. И Киевку вообще не строили, просто сделали ремонт и сделали платный. Старлей, вот, ну, вы правда... Ладно бы вы кому-то рассказывали, кто, например, Киевку не видел, а я вот видел, как ее вообще не строили. Это вы так видите ремонт? Киевку как раз полностью разобрали и собрали новый в тех местах, где она теперь платная. И там, кстати, довольно легко объезжать. Я совсем недавно объезжал платный этот вот фрагмент Киевки, и, в общем, получилось вполне себе ничего. И по времени... И по бесплатности. Прямо сейчас у нас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Продолжаем. Вторник, 4 октября, сейчас 19.36. Меня зовут Юрий Буткин. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте. Вы слушаете нас по радио FM 94.8 в Москве и Подмосковье, либо заходите на наш сайт в интернете говоритмосква.ру, и там можете либо смотреть, либо слушать, либо смотреть и слушать. Это программа «Отбой». Подводим итоги этого дня. Обсуждаем главные темы этого дня. Про Маска много говорили, судя по всему, он понял, что мы поняли, ради чего все это он устроил. И вот срочная новость только что пришла. Илон Маск предложил Твиттеру возобновить сделку по приобретению компании по изначальной стоимости $54.20 за акцию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Он сделал это предложение в письме Твиттеру, который, как мы помним, в России заблокирован навсегда. А я, кстати, в Твиттере заблокирован, в свою очередь, навсегда. Это тоже интересная история. Тут спрашивает кто-то из наших слушателей, давайте завтра возобновим этот разговор после 18. Нет. Завтра я в 16, после... У нас сложное расписание. Завтра в 16, послезавтра в 14. Сегодня вот с 17 часов. Еще можете читать мой телеграм-канал, подписывайтесь на него, телеграм-канал Буткина. И не забывайте про телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Там много новостей. теперь фуры со скоропортом и сроками доставки пойдут по платке, а мы удивимся новым ценникам в магазине. Вот и все, пишет Святой Иуда. Мы, конечно, можем удивиться, но уже же неоднократно пересчитывали все эти цены. Там, в общем, не слишком серьезная история по поводу того, что приносит плата за проезд по платной дороге всем этим фурам со скоропортом и так далее. 7373948, вот в оставшиеся 20 минут мы будем говорить про еду. Действительно, не есть же ее. Поговорим о еде, потому что есть две темы, которые так или иначе этой еды касаются. Сначала я предлагаю поговорить про стандарты качества общественного питания. В России разработают, не разработали, нет. От них отказались. Теперь вроде как никто не собирается вводить их как обязательные, но разработать хотят стандарты качества общественного питания. Планируется создание или пересмотр сразу 12 ГОСТов. Об этом сегодня «Известия» пишет со ссылкой на Роскачество. Цель инициативы – актуализировать и сформировать новые правила работы в заведениях, доставки блюд, хранения продуктов, чтобы в итоге повысить качество услуг. Чуть не прочитал, чтобы в итоге повысить цену. Но нет, речь идет про качество услуг. Есть предположение, что в нынешних условиях введение обязательных ГОСТов и жесткий контроль за ними может действительно привести к тому, что вырастут цены. Но если мы говорим о ГОСТах, которые не обязательны, и которые берутся, что называется, по собственной инициативе, то тогда нет. Вроде как это цены должно оставить на прежнем уровне. Сегодня индустрия общественного питания... Да-да-да, это тоже сегодня была новость. Алексей, спасибо за нее. Семьям про еду раз. Семьям мобилизованных раздадут по 5 килограммов рыбы. Там причем... У разных семей будет разная рыба, из новостей следует. А главное, там очень четко написано, и это не все, что они получат. В данном случае говорят про рыбу. Все-таки про ГОСТ, да. 402-й уже начал. Когда будет нормальная колбаса, как в СССР, пишет 558-й. Зайдите. Есть магазины, в которых такую колбасу продают. Ну, правда. Чего вам мешает? Зайдите, они есть. Да, она будет дороже. Да, ее надо будет съесть быстро. Потому что она портится. Это понятно. И да, в общем, как бы вкус у нее другой, но тот, который был в советское время. Нет проблем. Что такое, когда будет? Идите купить. Нет проблем. Григорий говорит, занимаюсь общественным питанием во Владивостоке-то, а в гостинице нет завтраков. Ну и как вам? Нет, просто Алла говорит, когда будет СССР, тогда и будет нормальная колбаса. Нет, даже когда будет СССР, уже такая колбаса не получится. Ну не будет. 20 лет назад же отказались от ГОСТов. Хотел по-быстрому, хочу говяжьи котлеты. С куриной кожей категории не устраивают. Нет такой колбасы. Вы о чем? 260-й. Ну этот набор слов, он никто не поймет. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, стандарты в общепите. Шаурма по ГОСТу, короче, как вам?
По ГОСТу шаурма?
Да.
У нее есть ГОСТ?
Нет, ну будет.
Я думаю, у шаурмы есть технические условия, как минимум.
Ну а если будут еще и ГОСТы, представляете, отдельные шаурмячные, назовем их так, будут, представляете, на них написано, ну мы же видели уже другие продукты, там написано по ГОСТу. Мы же покупаем.
Согласен. Нет, я им бы... Ну, это не подсудное дело, если они напишут ГОСТ. Не изготовлено...
Нет, введение в заблуждение потребителей. Там достаточно серьезная ответственность.
Ну, слушайте, вот на туалетной бумаге тоже, помню, одно время там шумиха была, что там написано было 54 метра. А они отпрехались и сказали, что это 54 метра, это просто название.
Еще раз, давайте не будем сравнивать одно с другим. Это сечку попутать с гречкой, бывало такое.
Да, слушай, по поводу колбасы. Ну, в принципе, мясо вообще сам по себе люблю. Любил и буду любить, надеюсь. Особенно люблю кровянку.
Мы с вами братья.
Вот в Одессе есть там рынок. Он называется «Привоз». И у меня там товарищ, я сам не с Украины, а товарищ из Украины, там он часто нам в свое время, там, ну, когда были хорошие времена, часто тут привозил эту кровянку.
Вот, с гречечкой, с сайлом или с картошечкой?
Конечно, с картошечкой и с гречкой. И еще вот эти, короче, я еще еду домой.
ГОСТ на кровяночку нужен?
Не нужен кровяночка, индивидуальный подход.
Слушайте, но мы же с вами знаем, что кровяночку-то можно здесь найти, нормальная кровяночка.
Можно. Кстати, вот эти магазины, татарские магазины, забыл, как они называют, сеть у них тоже тут небольшая, неплохая. У них хорошая колбаса есть, кызлык у них хорошая колбаса есть.
Не, ну это другое уже.
Нет, ну это другое направление, но она есть, она хорошая.
И еще хорошую колбасу делает сам, варит мой отец. Это у него, естественно, цвет не такой, как в магазинах, такая она бледная, все остальное, но она вкусная, она с теми ингредиентами, которые планируем и любим, и все остальное. Так что всем, как говорится, приятного аппетита.
Действительно, а то Алла говорит, не изводите нас, не-не-не, будем. Про кровяночку-то почему бы не поговорить? Я последнее время, кстати, выяснил, что довольно многие люди не знают, что это такое. Представьте, нам, вот у нас тут целая армия любителей, вот и Алексей, кстати, присоединяется, ГОСТ будет, да. Так вот, нам даже обидно, хотя с другой стороны, что обидно? Даже хорошо. Вот вы не знаете, что она такая существует, а мы ее едим. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут
Анна. Да, Анна.
Да. Ну, на кровяную колбасу с гречкой что-то я сомневаюсь, чтобы был ГОСТ. Именно потому, что там гречка. ЦУ, возможно. Но люблю, не могу. Очень люблю. А вот у меня к вам, Елизавета, вот какой вопрос. Вы говорите, что можно купить колбасу такую же, как была раньше.
Ну, она такая серого цвета, я помню ее, да.
Нет, я не ее думаю. Вот мне нужна экстра с языком.
О-о-о!
Глазированная, слоеная.
О-о-о!
Из трех видов мяса и языка. Вот где я сейчас куплю? Да нигде.
И такую нет. Нет, я, Анна, я не думал даже о таком. Я думал, там докторская какая-нибудь обычная, молочная, может быть, но не более того.
Ну, докторская. Докторскую я тогда могла себе позволить купить. А знаете, я только ходила смотреть в Елисейский, как на экскурсию.
Вы хотя бы видели, мы-то и не видели.
Нет, я еще и пробовала, правда, дома у мужа. Я сама не могла себе. Ну, мы не могли такое себе позволить. Мы, может быть, материально-то и могли, но чтобы отец на колбасу истратил такие деньги, да не в жизнь. Ну, просто психология другая была у людей.
Понятно.
Ну, вот, я еще хотела
про
сказать,
ГОСТы, да.
Викторович, я вот про ГОСТы на общепит. Я не знаю, что это такое. Вот не сталкивалась никогда с ГОСТами на общепит. С заборными листами сталкивалась, с ГОСТами на общепит не сталкивалась. Но как-то раз мужа занесла нелегкая на кухню в Питере, в ресторане, в одном из ресторанов на самой модной улице Марата. Причем ресторан хороший, скатерти хорошие, посуда брендированная. И скатерти, и салфетки, все брендированное. Он с кухни вышел, говорит, так, пойдем отсюда. Если бы, говорит, ты видела, что там, там только ужи из-под столов не ползут по полкило. Я говорю, столы хоть нормальные, но столы, говорит, нормальные, вроде нержавейка, а не, там такая грязь, а не пойдем отсюда.
Поэтому, собственно, и не надо туда заходить.
Да это само собой, ну вот понесла же нелегкая.
У меня брат когда-то в детстве в 16 лет поработал летом месяц на этом хлебобулочном заводе. Потом несколько лет не ел хлеб.
Да вы знаете, я часто бывала на кухне ресторана «Прага». Я же работала в том же доме, где ресторан «Прага». Только у нас консультация была с проспекта Калинина. Те, кто вот давно живет в Москве, должны помнить юридическую консультацию на Калининском проспекте. И мы с Прагой-то дружили. Там у нас было взаимовыгодное общение.
Да понятно, что слушай, с такими лучше договариваться.
Там была идеальная чистота на кухне. Идеальная. То есть ну, это вообще было нечто. Там завпроизводством, там шеф-повар, видимо, я не знаю, кто тогда был, но там гоняли всех, не приведи Господь, что там было очень чисто.
Нет, ну Анна, ну давайте ресторан «Прага» со всеми остальными-то не сравнивать.
Нет, вообще вот тот ресторан, в котором мы были на Марата по теперешним временам, он считается более престижным, наверное, чем «Прага» тогда.
Ой, не знаю, не знаю. Но как бы то ни было, понятно. Спасибо. 7373948. Значит, у нас люди по-разному слушают то, что мы сейчас обсуждаем. Одни ругаются, что мы зря это обсуждаем, потому что им же есть хочется. А другие говорят, что мы зря это обсуждаем, потому что как бы вот-вот люди жили-то как. То есть слезы наворачиваются у Алексея по поводу того, как было хорошо прежде. Ну, хорошо вообще везде, где нас нет. И во времени, и в пространстве. Это тоже надо понимать. 7373948. А когда мы там жили, то там были определенные проблемы, в том числе, к примеру, с колбасой. Не с той, про которую Анна рассказывала, а с той, которую обычно покупали, на которую денег хватало. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, Сергей, это Москва.
Давайте.
Вот смотрите,
сам по себе, я сам работаю в организации общественного питания. Одно из крупнейших российских наших брендов по фастфуду, грубо говоря. У нас очень жесткий контроль касаемо продукции. Там вот привозят образцы, когда там проводим тендеры, там сыры, там масла, там сосиски.
Не, ну у вас же все там очень технологизировано должно быть. И там, в общем, влево-вправо буквально, да, один шаг, почти
сразу,
расстрел.
Сразу до свидания, да, сразу до свидания. Это, во-первых, ну, привозят такие образцы, сосиски, они вот, некоторые тают прям в руках, там, при небольшом нагреве, все остальное. А, ну, у нас жесткий отбор, и там классные, которые все это отбирают.
Не, вот вы про другое скажите. Ну вот, хорошо, вот у вас это так работает. Но ведь вам скажут, что да, все это вы отбираете прекрасно, но в результате получается очень простой набор. Ну, что понятно, для фастфуда. А зачем вам ГОСТы?
Ну, мы не всегда придерживаемся ГОСТу. Если где-то требуется и подходят технические условия, и эта колбаса, допустим, такая же, такой же сыр, такой сыр или сосиски, отвечают тем требованиям, которые подходят по к ГОСТу подходят, и методом определения там технологии, там всякие разные с ними проводят манипуляции, подходит, то мы это берем. И не, это не всегда ГОСТ. Но что касается ГОСТа, у меня жена, она в силовых структурах, ну, в органах прокуратуры, с проверками приходят. И я вас заверяю, что даже в пределах Садового кольца проходили такие проверки, в таких ресторанах, заходили такие на кухню, там ужас.
Нет. Я же говорю, поэтому не надо заходить. Вот у них работа такая, пусть заходят. А мы клиенты, поэтому нам туда не надо. Будем исходить из собственных ощущений. Ну, или из советов друзей. Уж на колбасу по 2,20 денег в Москве хватало всем. Пишет 558-й. Возможно, поэтому в других городах колбасы всем не хватало. Это тоже надо понимать. Докторская колбаса по ГОСТу вот из чего состоит. Игорь Маслов, составитель фарша 5-го разряда, и нам об этом рассказывает. То есть запишите, возьмите, пожалуйста, бумажку, ручку, и когда пойдете в ближайший магазин за докторской колбасой, обязательно сравните с тем, что пишет Игорь. Говядина, свинина, вода, сухое молоко, соль, черный перец, мускатный орех, кориандр и нитрит натрия. Вот нитрит натрия нас немножко будет пугать, но я думаю, что это все-таки какие-то старые ГОСТы, потому что я не вижу, там наверняка уже должны быть какие-то специальные дополнительные истории для того, чтобы докторская колбаса была годной чуть дольше, чем это было, к примеру, в советские времена. Теперь иначе все устроено. Даешь колбасу по 2,20, продолжает Сергей. Ну, дадут вам колбасу по 2,20. Будет дефицит мелкий, тут пишет опять же. 7373948. Слушаем вас. Не, 719. Если бы сейчас вернули аромат и нежный вкус любительской колбасы, многие были бы счастливее. Вот я вас уверяю. Во-первых, ее можно найти. Люди делают такую колбасу, которая не хранится долго. Но вам не кажется этот аромат и нежный вкус таким ароматным и таким нежным, потому что вы помните не тот вкус, который был. Это уже давно объяснили нам психологи. Слушаем вас. Нет, 7-3, кстати, через несколько минут программа «Провиант» тоже про еду. Слушаем вас. Нет, не получается. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Получится точно, да, прошу.
Здравствуйте. Ну, колбаса, это ж, это, ну, это для, так сказать, ну, считается, как еда для бедных.
Не-не-не, это у вас считается. Колбаса бывает разная.
Да, да-да. Нет, ну, это как бы изначально это в Германии было, и там, в общем, колбасу делали, ну, это как бы заготовки делали, а так это обычно нужно мясо есть просто, и все.
Ну, это... Нет, подождите, вам нужно мясо есть, мне колбасу, имею право.
Да колбаса это вредно сейчас есть.
Да что вы? Да что вы, мясо еще более вредно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы только что, благодаря Игорю Маслову, вспомнили, из чего состоит докторская колбаса. Что конкретно вредно есть в докторской колбасе? Воду, сухое молоко, соль или черный перец? Я уж про говядину и свинину молчу, про которые вы сказали, его и надо есть. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Еще раз Борис, Москва. По поводу несчастной докторской колбасы и ГОСТа.
Да что же она несчастная-то?
Не надо запоминать состав докторской колбасы. Вот. Надо просто, если вы хотите докторскую колбасу, выбирать колбасу, на которой написано «докторская», а не докторская оригинальная, там докторская по-владимирски, там докторская еще какая-нибудь. Потому что это уже ТУ. Если написано «колбаса докторская», рядом всегда написано, что ГОСТ. И вы можете быть уверены, что это именно вот на первом месте говядина, на втором свинина, никакой птицы.
Вот это вот, кстати, спасибо, что вы сказали, это тоже важно. Люди должны понимать, что если это колбаса, в ней, по идее, не должно быть птицы.
Да, да, совершенно верно. Вот, а докторская там какая-нибудь оригинальная, это на 99%, если прочитать состав, там будет птица. В лучшем случае к ней добавка свинины.
Тут скорее надо как раз не думать о том доктору, докторскую...
Прошу прощения, да. Это первое. Второе, не пугайтесь нитрита натрия. Нитрит натрия, он в очень малых количествах добавляется, значит, к обычной соли. Он несет две функции. Это фиксатор окраски. Именно за счет этого магазинная колбаса не розовая, не серая, как домашняя, а розовая.
Не, ну, кстати, советская колбаса была, видимо, не очень с нитритом, потому что она была скорее как раз серая, а не розовая.
Ну да, она была серая. Вот. А сейчас для красоты, значит, вот фиксируют нитритом натрия. Значит, вот. Второе, значит, это, ну, я, может быть, неправильно выразил, грубо говоря, антибактериальное средство. То есть оно препятствует порче колбасы, потому что колбасу делают из мясного фарша фактически эмульсии, там при почти нулевой температуре, там, а в домашних условиях те, кто делают, или на маленьких производствах, они даже лед добавляют просто, чтобы... Потому что фарш там при больше плюс 5 начинает очень быстро окисляться, портиться и так далее. Поэтому не надо пугаться нитрита натрия.
Так, очень коротко.
Да, но ГОСТ допускает использование глютамата натрия, усилителя вкуса. Вот если кому-то это важно, все-таки... обращайте внимание, что если вы берете колбасу даже по ГОСТу, глютамат натрия в ней может быть.
И, скорее всего, в первых ГОСТах на докторскую колбасу его не было. Спасибо. По поводу докторской колбасы, давайте тоже еще раз. Все это легко проверяется. Поэтому, когда Ирина пишет, докторскую колбасу придумали после Великой Отечественной войны, чтобы накормить недорого и поправить здоровье миллионам жителей, вы все-таки посмотрите, докторскую колбасу придумали до Великой Отечественной войны. Появилась она в середине 30-х. Она действительно для того, чтобы поправить здоровье была, но по поводу накормить недорого, там тоже, в общем, это не звучало. Насколько я помню, во всяком случае, хотя я, честно говоря, 36-й год не застал. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, лимонадный.
Да.
Ну, я застал в советское время, 90-й год. Нас посылали тогда, я в комитете трудился, на борьбу с экономическим саботажем. Я попал на крупный мясокомбинат. Я не знаю название, не хочу говорить, он очень крупный. И я видел, мы сидели там в диспетчерской, и нас на экскурсию водили. Я видел, как в чанах там хранится фарш. А сверху над чанами там отводы, трубы алюминиевые, всякие там оцинкованные трубы. И по этим трубам толпами бегают здоровенные тараканы. Просто толпами. И, естественно, падают в этот фарш. То есть фарш, он сам может быть там выдержан по ГОСТу, там все есть. Там. Но то, что я там увидел, мне хватило, что я потом где-то полгода...
Полгода всего?
Но нам рекомендовали там сотрудницы... что если вы мясо берете, берите мясо куском, чтобы вы видели, из чего оно состоит.
Это понятно, да, спасибо. 7373948. Мы про стандарты качества общественного питания, то есть даже не до продуктов в магазине, а приготовленных продуктов. И видите, заканчиваем этот разговор все-таки к целому куску мяса, даже не порезанному. И уж, конечно, неприготовленному. 7-3-7-3, таракан, это что же белок? Да пишет 820. А опять нечего спорить-то. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас.
Добрый день, наконец-то я до вас звонил.
30 секунд.
Да.
Давайте.
Добрый день, меня зовут Евгений. Вы знаете, очень интересная тема. Вот про ГОСТы вы затронули как раз. Ну вот я в молодости учился как раз на повара и... застал всю вот эту вот процедуру. Я вам хочу сказать, ГОСТы, в принципе, как бы они нужны, потому что элементарно вы ту же самую тушенку покупаете, да, вот есть разработанный ГОСТ, который в себе, ну, мы понимаем, что любой продукт...
Есть,
да,
ГОСТы, но... как показатель качества. И когда вы видите, что на продукте написано, что он сделан по... Это как бы такое самые крутые ТУ. Это была программа «Отбой». Далее «Провиант».